Всем привет! Вы слушаете подкаст издания «Мел». Есть история. И с вами я, его ведущий Павел Мамонов. Наш первый сезон посвящен загадочным происшествиям, таинственным исчезновениям и нераскрытым преступлениям. В прошлых выпусках мы уже вспоминали самые загадочные семейные истории 20 века. Пришло время обратиться к современности. Летом 2020 года французская пресса раскрыла дело об исчезновении 9-летней девочки, которая бесследно пропала 17 лет назад. Это случилось в январе 2003 года, в городке Гюрмонт, недалеко от Парижа. 9-летняя Эстель Музан, как обычно, в 6 часов вечера возвращалась домой из школы. Но когда мама в 6:30 вернулась домой с работы, Эстель дома не было. Встревоженная женщина сразу обратилась в полицию. Полицейские решили, что Эстель могла просто убежать из дома. Ее родители как раз переживали развод. Девочка жила с матерью, а ее старший брат с отцом в другом городе, примерно в 60 километрах. Но приняв во внимание возраст Эстель, поиски начали сразу. Оказалось, что в последний раз девочку видели в 6:45 около булочной, которая находится меньше, чем в километре от дома. До 2:00 пожарные и полицейские с собаками обыскивали местность. Друг семьи арендовал вертолет, чтобы обследовать территорию с воздуха. Дайверы исследовали дно водоемов, расположенных недалеко от пути Эстель. Но поиски были тщетны. На следующий день полиция завела дело о похищении несовершеннолетнего. Всему населению небольшого городка полиция раздала опросник, чтобы узнать, где они находились и чем занимались в день исчезновения ребенка. 3/4 горожан ответили к вечеру того же дня. Между тем на дорогах дежурили 80 полицейских, останавливая и проверяя личности всех проезжающих водителей. На 6-й день исчезновения Эстель полиция фактически обездвижила город. Было остановлено движение транспорта на дорогах, перекрыты все въезды и выезды. В операции было задействовано 300 жандармов и 170 полицейских. Они допросили 140 человек и провели обыски в 350 домах, но не было никаких результатов. Тем временем среди людей нарастала паника. Родители запрещали детям в одиночку выходить на улицу. В парижском метро появились листовки с фотографией Эстель и просьбой помочь в ее поисках. Спустя неделю их можно было увидеть уже во всех аэропортах и на вокзалах города. Объявления размещали волонтеры. Каждый день семья Эстель получала от них по 500-600 писем со словами поддержки и обещаниями развесить еще больше листовок. Мусорный завод, где перерабатывали отходы из Гюрмонта, начал сортировать поступающие оттуда каждую неделю тонны мусора в надежде обнаружить школьные принадлежности Эстель, от которых мог избавиться похититель. О таинственном исчезновении рассказывали национальные СМИ. Отец девочки давал интервью телеканалам, напоминая недавнем аналогичном случае в Англии. Через 2 месяца после исчезновения, во время парижского полумарафона, волонтеры организовали живую цепь, встали в форме слов «Помогите нам найти Эстель». Через 2 дня родители Эстель пригласил к себе президент Франции Николя Саркози. Он созвал постоянно действующую следственную комиссию из 8 специалистов, занятых исключительно делом Эстель. В декабре 2003 года полиция пошла на беспрецедентный в истории французского правосудия шаг. Арестовала 75 мужчин в возрасте от 19 до 69 лет из разных регионов Франции, ранее обвиняемых в изнасиловании или похищении несовершеннолетних. У них взяли тесты ДНК, но доказать чью-либо виновность у полиции не получилось и в этот раз. Спустя год после исчезновения Эстель В деле все еще не было подозреваемого. В январе 2004 года родители девочки вышли на марш в память об Эстель, к которому присоединились более 1000 человек. Такие марши станут ежегодными. Между тем, допросы сотен жителей Гермонта так и не приносили результата. На первой неделе расследования полиция поместила под стражу 5 подозреваемых. Через полгода у детективов появилась первая зацепка. Они узнали, что за несколько недель до пропажи Эстель кто-то пытался похитить другую 8-летнюю девочку из той же школы. Но она сумела убежать. Девочка смогла описать внешность похитителя и сказала, что он был за рулем белого фургона. Тем временем в Бельгии уже арестовали 61-летнего Мишеля Фурнере, который как раз водил белый микроавтобус. Его подозревали в многочисленных похищениях детей и буквально поймали с поличным, когда из его машины выскочила 13-летняя девочка. Мишель Фурнере признал себя виновным в убийстве 7 девушек от 12 до 22 лет. В 2006-м его приговорили к пожизненному заключению, а его жену – к 28 годам за пособничество. Но тогда доказать причастность мужчины к пропаже Эстель не удалось. У убийцы было алиби. Примерно через час после исчезновения Эстель он якобы звонил по домашнему телефону сыну, а также использовал мобильную связь в пределах Бельгии. Судебные психиатры также уверяли, что Эстель слишком мала для того, чтобы стать его жертвой. Сомнение вызвало и то, что когда девочки из школы Эстель показали фотографию маньяка, та его не узнала. В 2005-2006 годах полиция проведет обыски в доме Фурнере и обнаружит там и на его личном компьютере запись телевизионной передачи, посвященной делу Музан, а также ее фотографии. А еще через несколько лет следователи проведут экспертизу волос и частичек кожи, найденных в его автомобиле. Но следов ДНК Эстель не найдут. И к 2013 году полностью исключат след Фурнере из дела о пропаже Эстель. Правду правоохранители узнают только через 17 лет. В январе 2020 года бывшая жена Мишеля Фурнере дополнила показания по его делу. 71-летняя женщина, которая отбывала наказание за пособничество, рассказала, что тот похитил, изнасиловал и задушил еще одну девочку. Этой жертвой оказалась Эстель Музан. По словам соучастницы, преступление было совершено в доме сестры Фурнере, которая скончалась за несколько месяцев до этого. Бывшая жена призналась, что в тот день именно она звонила с телефона мужа, а его самого не было дома. После нескольких допросов и сравнения со следами ДНК девушки, которые нашли на матрасе в названном доме, Мишель сознался в убийстве. Но тело так и не нашли. С возрастом у преступника развилась деменция, и он не мог вспомнить, что сделал с телом ребенка. Мишель Фурнере считается одним из самых безжалостных серийных убийц в истории французского правосудия. Он получил прозвище «Чудовище Арден». Именно в Ардене он совершил большую часть преступлений. В детстве Фурнере пострадал от семейного насилия. В том числе, по его словам, от кровосмесительной связи со своей матерью. Впервые он попал в тюрьму в 24 года. Первых 2 тюремных срока отбывал за похищение и изнасилование, в том числе несовершеннолетних. В общей сложности он признал 13 случаев изнасилований и сексуальных посягательств, но из последнего заключения Фурнере был освобожден досрочно за хорошее поведение и из-за достаточно большого количества времени, проведенного в тюрьме. После освобождения он переехал к жене в крошечный городок на границе Бельгии и Франции и устроился работать в бельгийскую школу. О его прошлом здесь никто не подозревал. В то время полиция европейских стран не обменивалась между собой данными о преступниках. Эксперт по серийным убийцам отмечал, что он всегда производил впечатление очень образованного человека. Но жена Мишеля прекрасно знала о его прошлом. Она познакомилась с ним по переписке, пока он сидел в тюрьме. Откликнулась на объявление о поиске друга в католическом журнале. Виделись они несколько раз. В первый раз на суде, потом на коротких тюремных свиданиях. Практически сразу в своих письмах они с Мишелем заключили своеобразный договор. Преступник должен был свести счеты с мужчинами, которые сделали ей больно, а она взамен поможет ему в охоте на молодых девушек. 5 из 7 убийств, за которые Фурнире позже получил пожизненное заключение, он совершил в первые 3 года после освобождения. Жена помогала ему добраться до девушек, уговаривала их сесть в машину и проверяла, девственницы ли они. Несколько преступлений она совершила, будучи беременной. О том, наказал ли Фурнире ее обидчиков в ответ, неизвестно. Судебные психологи сочли, что оба супруга страдали манией величия. Кроме того, у женщины обнаружили склонность к извращениям, а у мужчины – садистские наклонности и потребность все контролировать. На суде женщина представляла себя жертвой эмоционального насилия и манипуляций мужа. Она утверждала, что их отношения строились по сценарию «хозяин-рабыня». Соседи пары вспоминали, что она действительно во всем подчинялась Мишелю, вплоть до того, что говорила за столом только тогда, когда он обращался к ней. Но государственный обвинитель счел, что женщина, которая слышала крики жертв и молчала, скорее всего, отдавала себе отчет в том, что делает. Мишеля Фурнире не стало весной 2021 года. Он скончался на 13-м году тюремного заключения. Но он по-прежнему подозревается еще как минимум в 3 нераскрытых преступлениях. Мы благодарим за помощь в работе над подкастом звукорежиссера Александра Казанцева, автора музыки Егора Заркевича, редактора Екатерину Иосифову, продюсера Кристину Бедняк, автора оригинального текста Анну Ефимову, а также сервис аудиокниг Storytel за помощь в записи наших выпусков. Еще больше таинственных историй в следующих выпусках. Ближайший уже через неделю. Этот и другие подкасты слушайте на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google и других платформах.